С новостями вас познакомила Анна Колчина. В эфире «Свобода в 9», в студии Арслан Саидов, сегодня в программе. В Ингушетии оппозиция готовится к новым акциям протеста. Елене Георгиевне Боннер, 85 лет. Расселение жителей ветхих домов в Петербурге. Имидж европейского города требует жертв. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в 9». Участники недавнего оппозиционного митинга в Ингушетии выдвинули руководству республики требования об освобождении жителей селения Сур-Хархи Макшарипа Аушева и жителя селения Экажева Магомеда Евлоева, которые были задержаны накануне правоохранительными органами. В случае невыполнения требования родственники задержанных и их сторонники намерены сегодня вечером организовать шествие протеста из Назрани в Магас. Процитирую сообщение, размещенное на оппозиционном сайте Ингушетия.ру. В ближайшие дни в Ингушетии начнется всеобщая акция гражданского неповиновения в знак протеста против ареста Макшарипа Аушева и других лиц по событиям 26 января этого года. В городах состоятся демонстрации протеста, по всей республике будут перекрыты автомобильные дороги. Группы молодежи готовят блокирование местных органов власти и зданий правоохранительных органов. Как сообщают организаторы готовящихся акций, они будут действовать мирно. Такое сообщение было размещено вчера поздно вечером на сайте Ингушетия.ру. Подробнее о ситуации в республике корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Прокуратура Ингушетии обвинила Макшарипа Аушева и Магомеда Евлоева в организации беспорядков 26 января в Назране. На этот день в городе было намечено проведение массового оппозиционного митинга. Митинг не состоялся, а в центре Назрани произошли столкновения между сотрудниками милиции и молодежью. По некоторым данным, Евлоева и Аушева увезли в следственный изолятор города Нальчика, рассказывает наш корреспондент в регионе Ахмед Султанов.
Созванный сход представителей ТЭПа Евлоевых решил провести бессрочную акцию протеста в Магасе, если его не отпустят в пятницу. Сам Магомед Евлоев имеет родственные связи с одним из лидеров местной оппозиции. Вечером того же дня в Ингушетии произошло еще одно задержание. Вслед за Магомедом Евлоевым был также похищен и руководитель оргкомитета по проведению митинга Макшарип Аушев. Неизвестные вооруженные люди, передвигавшиеся на нескольких автомобилях, похитили Аушева, когда он подъезжал к селению Сурхихи Назрановского района. В прошлом году неизвестными были похищены также сын и племянник Макшарипа Аушева, которых сильно избитых обнаружили в Шатойском районе Чечни. Двое парней были освобождены после массовых акций протеста жителей в Назрани, организованных Аушевым и сопровождавшихся столкновениями с милицией.
Сторонники Макшарипа Аушева и Магомеда Евлоева настроены решительно, утверждает эксперт Московской хельсинской группы по Северному Кавказу Асламбек Апаев.
Значит, выехал дядя и мать и брат Евлоева, Магомеда. Если они не отпускают, то они намерены после пятничной молитвы идти на Магас. Маршем пойдут. Основная масса Евлоева, но и помимо Евлоева.
Это движение протеста, оно вообще имеет поддержку в Ингушетии? Или только это вот чисто такая фамильная история?
Нет, имеет, конечно. В принципе, сейчас это пошло уже против Вязикова, противостояние. В самом деле, это значит, это было по похищениям же. Убийству граждан Республики Ингушетия и перешло вот в это противостояние уже непосредственно с президентом. Они считают, что он виноват, покрывает как бы.
Кто похищает этих людей?
Спецслужбы. Есть не предположения, а факты.
Говорил эксперт Московской хельсинской группы по Северному Кавказу Асламбек Апаев. Радикальные силы заинтересованы в дестабилизации ситуации в Ингушетии. Так считает член Совета Федерации от Республики Ингушетия Василий Лихачев.
Мы достаточно подробно в Москве обсуждали эту проблему с президентом Республики Ингушетия Муратом Зязиковым. Он здесь участвовал в заседании Государственного Совета. У него были очень важные встречи с Сурковым, с рядом других высокопоставленных российских чиновников. Я хотел бы отметить два очень важных момента. Первое. В республике, с одной стороны, идет как бы нормальный экономический процесс. Люди готовятся к выборам. Местный центральный избирком, политические партии имеют все объективные возможности для агитации того или иного кандидата. С другой стороны, совершенно очевидно, что террористическое подполье, которое в последние месяцы активно подпитывается финансами из разных источников, которые имеют природу происхождения Ближний и Средний Восток. Безусловно, эти силы, как и раньше, так и сегодня, ставят задачу не только силового давления на федеральную и местную власть, но и создание атмосферы психологической неуверенности и нервозности. Цель ставится одна – показать, что власть не авторитетна, что власть якобы не может управляться с местными делами, и ставится задача личной дискредитации, я говорю ответственно, президента Зязикова и его команды.
Сенатор Василий Лихачев полагает, что представителям федеральных силовых структур следовало бы начать диалог с местными жителями.
Есть одна серьезная проблема, которая, с моей точки зрения, требует и очень бережного, я бы сказал, ювелирного, хирургического отношения. Понятно, что Ингушетия находится в достаточно сложной обстановке, обстановке борьбы террористическими элементами, бандитским этим подпольем. Вне всякого сомнения, высокие задачи, очень трудные, сложные, с учетом всех факторов, решают федеральные силовые структуры. Конечно, в их деятельности должна быть определенная завета, должны применяться специфические методы и приемы, но мне кажется, сегодня крайне важно усилить диалог местного населения с представителями силовых структур Российской Федерации. Нужно с людьми говорить, объяснять им цели, задачи, ресурсы, которые применяются. Не надо думать так, что люди не поймут смысл той или иной операции, те или иные факты задержания, которые осуществляются в рамках уголовно-правового поля Российской Федерации. Мне кажется, что если вот этот такой откровенный диалог начнется, то силовые структуры Российской Федерации получат, вне всякого сомнения, большую морально-политическую поддержку в ингушском обществе.
Так считает член Совета Федерации от Республики Ингушетия Василий Лихачев. Глава общественной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина считает, что столкновение между милиционерами и ингушской молодежью 26 января наглядно продемонстрировали кризисное положение в республике.
Было все сделано для того, чтобы возникла вот такая вот каша. Я хочу сказать, что, разумеется, не могу поддержать тех людей, которые вывели подростков на митинг. Разумеется, это недопустимо. И тех, кто не берет на себя ответственность за людей, которых он выводит на неразрешенные митинги и пикеты. Я согласна с тем, что бывают ситуации, и мы участвовали в этих ситуациях и в таких пикетах, когда люди вынуждены в нарушении запрета властей проводить общественные акции. Но тогда это делается очень аккуратно, очень осторожно, с полной ответственностью, и люди идут сами вперед, а не посылают беззащитную молодежь. И даже иногда приходится ограничить участников, если мы сомневаемся в том, что эти участники могут повести себя так, как нам хотелось бы повести себя достойно. Это, к сожалению, сделано не было. Вот то, что мы видели, это, конечно, нарушение таких принципов. Но опять, кто в этом виноват? Виновата власть, которая запретила мирный митинг, которая хочет доложить, что в Ингушетии все в порядке. И те, кто выходит на митинг, это люди, имеющие отношение к боевикам, это люди, которые способны на хулиганство, и выразить свой протест народ не может.
Говорила глава общественной организации «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио «Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами стрельбы в Университете Северного Иллинойса неподалеку от Чикаго, по последним данным, стали 6 человек. Не менее 13 человек получили ранения при взрыве в крупном торговом центре в Кишиневе. В России сегодня начинается досрочное голосование на выборах президента страны. В 2 часа дня по московскому времени слушайте повтор программы «Российский час поверх барьеров». 20 лет со дня смерти Александра Башлачева. Разговор с художником Михаилом Курилко-Рюмином. Наука и театр на Всероссийском Пушкинском фестивале в Пскове. Документальный фильм «На фоне Пушкина». Таковы темы «Российского часа поверх барьеров». Повтор передачи выйдет сегодня в 2 часа дня по московскому времени. В московской студии «Радио Свобода» напротив меня мой коллега Дмитрий Морозов. Добрый день. Доброе утро, Дмитрий. Дмитрий знакомит нас с публикациями сегодняшних российских газет. И, конечно, не ошибусь, если скажу, что на первых полосах это вчерашняя пресс-конференция Владимира Путина.
Само собой разумеется, Арслан. Газеты сегодняшние российские пестрят отчетами всевозможными о вчерашней пресс-конференции Владимира Путина, которая, как предполагается, стала последней во время его президентства. Во всяком случае, этого срока.
У Дмитрия в руках «Коммерсант» заголовок статьи «Владимир Путин наговорил на 4 года вперед».
Абсолютно правильно, Арслан. Будем считать, что так и есть. Но вот после 2012 года вполне вероятно ситуация изменится, и президент, который будет избран в 2012 году, сможет наговорить на 6 или 7 лет вперед, во всяком случае, во время своего президентства.
Такие прогнозы строят журналисты печатных изданий сегодня.
Как стало известно тому же «Коммерсанту», уже в этом году Госдума может рассмотреть вопрос о внесении поправок в Конституцию, увеличивающих срок полномочий президента с 4 до 6-7 лет. С инициативой о внесении соответствующих поправок в Конституцию может выступить либо «Единая Россия», либо ряд общественных организаций. По информации «Коммерсанта», в Кремле этот сценарий не вызывает протеста, и его готовы обсуждать. Срок тронулся, полномочия президента 2012 скоро начнут увеличиваться. Новая газета, пятничное еженедельное обозрение под названием «Свободное пространство», поздравляет всех с наступающим днем ипотеки. В России может стать одним государственным праздником больше. На прошлой неделе банковское сообщество обратилось к правительству с предложением сделать 16 июля днем ипотеки. Ну а повод: 16 июля 1998 года, то есть практически 10 лет назад, был принят закон об ипотеке. Все об ипотеке, история ипотеки в России, ценовой прогноз и что бывает с теми, кто не вернул кредит. В полосе под заголовком «С наступающим днем ипотеки» новая газета «Свободное пространство». Пустить под откосово воскресенье 17 февраля станет красным днем в календаре сепаратистов всего мира, предполагают «Известия». Репортаж подробный из столицы Косово-Приштины. И вот фрагмент его: отель «Афа», скидка 20% граждан тех стран, которые признают Косово. Красный под цвет флага соседней Албании рекламный плакат не мог оставить равнодушными иностранных журналистов, съехавшихся в косовскую столицу Приштину на независимость. Итак, 17 февраля, возможно, в Косово будет признано независимое государство.
И переходим на спортивную тему.
Да, конечно, любителям спорта, любителям футбола тоже есть что сегодня почитать, что вспомнить. Их отсылаю к газете «Спорт-экспресс», к большому материалу под заголовком «Договорные бомбардиры». В подавляющем большинстве договорных матчей в стране победившего социализма решались большие и малые проблемы отдельных коллективов. Случались, однако, и такие, в коих создавался режим наибольшего благоприятствования футболистам честолюбивым, амбициозным, способным поступиться нравственными принципами ради достижения цели. О художестве некоторых героев, удостоенных в свое время внимания прессы, газета «Спорт-экспресс» и рассказывает в этой заметке.
Спасибо, Дмитрий. Вот так Дмитрий Морозов, который читал сегодняшние российские газеты, подготовил и выступление нашего спортивного обозревателя Алексея Кузнецова. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Заголовки трех главных.
Да, я продолжу футбольную тему. Вчера были сыграны матчи 1/16 финала Кубка УЕФА. Три из них завершились со счетом 1-0. Бенфика победила Нюрнберг. Болтон выиграл у Атлетико Мадрид, а Фиорентина в гостях у Русенборга. А еще две встречи завершились победой гостей. Тоттенхэм нанес поражение Славии. Гамбург выиграл у Тюриха. И, наконец, Абердин с Баварией сыграли в ничью 2-2. А Тоттенхэм выиграл 2-1, Гамбург нанес поражение Цюриху 3-1. Далее о теннисе. Алиса Клейбанова из России вышла в четвертьфинал турнира в Антверпене, победив Екатерину Бондаренко из Украины. Еще одна россиянка, Анна Чеквитадзе, на этой стадии проиграла шведке Софии Арвидсон. И, наконец, биатлон. Чемпионат мира. Вчера прошли две гонки в шведском Эстерсунде. У биатлонисток в гонке на 15 километров победила россиянка Екатерина Юрьева. Второй была Мартина Глагов из Германии. Третий – Оксана Хвостенко из Украины. У мужчин в гонке на 20 километров россиянин Максим Максимов занял третье место. Золото выиграл норвежец Эмил Хегли Свенсен. Вторым стал его соотечественник Оли Эйнер Бьерндален.
Алексей, давайте более подробно остановимся на вчерашних результатах чемпионата мира.
Ну, прежде всего, победа Екатерины Юрьевой и очередной праздник, так сказать, в составе сборной России. И у российских болельщиков отмечу, что очень неплохо выступили дебютанты и у женской части программы, и у мужчин. Максим Максимов — третье место, это его дебют на чемпионатах мира, и сразу такой успех. Так что пока оправдывается мой прогноз, который в беседе с вами, Арслан, я сделал позавчера, что золотые медали будут выигрывать только представители трех стран — России, Германии и Норвегии. Норвежец Оли Эйнер Бюрендален мог вчера одержать 11-ю победу на чемпионатах мира и сравняться по этому результату с рекордсменами Франком Люком и Александром Тихоновым, но пока у Бюрендалена остается 10 наград.
Ну, давайте закончим, как всегда, прогнозом. Как вы думаете, будут ли еще у россиян победы на этом чемпионате мира?
4 гонки остаются, 2 эстафеты и 2 масс-старта, и судя по результатам российских спортсменов, которые пока в каждом виде программы выигрывают какую-либо медаль, думаю, что это вполне реалистично, хотя лидерами по-прежнему я все-таки считаю сборную Германии, несмотря на вчерашнюю неудачу.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Сегодня Елене Георгиевне Боннер исполняется 85 лет. Елена Боннер – одна из основательниц правозащитного движения в Советском Союзе, вдова академика Андрея Дмитриевича Сахарова, хранитель его наследия. С днем рождения Елену Боннер поздравил мой коллега Андрей Шары, беседовавший с ней о роли правозащитников в современной России.
Термин «правозащитник» сохраняется, им пользуются во всем мире, но слово «диссидент» я бы уже перестала употреблять, а задачи совсем другие. Но я совершенно не согласна с теми нашими коллегами, которые сказали, что правозащитники не должны ставить перед собой политических задач. В нормальном демократическом обществе, где происходят смены политических элит, это такая же профессия, как любая другая, пригодная для именно политической деятельности.
Как вы считаете, что сейчас главное для демократического, скажем, чуть шире движения в России? Вот когда нет свободы средств массовой информации, когда есть доминация полной партии власти, когда нет согласия в рядах демократических политиков, что можно сделать?
Согласия быть не может, потому что каждый из демократических политиков или демократических партий – это отдельные программы, соответственно, разные, так сказать, решения. Но чего не было сделано, и это, мне кажется, большой ошибкой, это объединение по одному четкому поводу за честные выборы. И вот тут я не согласна и с теми, кто говорит: ах, с Лимоновым я не сяду, ах, с Зюгановым не буду разговаривать. Я считаю, что все население, вне зависимости от политических симпатий, членство в партии и прочее, должно было совместно решать проблему честных выборов и не дать принять законы, которые фактически ликвидировали выборы. Но для этого надо было объединиться всем. Заодно я скажу, как я отношусь к Лимонову. Лимонов из эпатажа, когда создал свою партию, назвал ее «Национал-большевики», это был инфантильный эпатаж, а человек он способный и повзрослевший, и пора ему отказаться от этого эпатажа и дать нормальное название партии. А ребята в его партии очень хорошие.
Елена Георгиевна, раз уж мы заговорили о личностях, оцените тогда, пожалуйста, деятельность Гарри Каспарова.
Я только что поддержала Каспарова на одну американскую престижную премию. Я просто очень люблю Каспарова. Я считаю, что Каспаров именно то лицо, которое могло побольше ему поддержки от нашей всей так называемой интеллигенции.
Куда вот эта так называемая интеллигенция подевалась? Почему так апатичная Россия? Почему люди правозащитного сознания до сих пор остаются в России в значительном меньшинстве? Конечно, может быть, не сравнить это движение с движением диссидентов-одиночек в советское время, но все-таки тогда и репрессии были другими.
Мы все время всякое явление растягиваем во времени. Интеллигенция — слово, как известно, середины аж 19-го столетия. Интеллигенция прекрасно расцвела в своих идеалах в 20-м столетии. Но говорить сейчас о интеллигенции не то время, и интеллигенции давно нет. Есть грамотный, образованный слой населения, образованный профессиональный слой населения. Есть люди просто удачливо богатые, есть воры. Много-много-много воров. Те, кого мы называем сегодня интеллигенцией, есть во всех этих слоях. У воров их тоже много.
Я тогда немножко по-другому поставлю вопрос. Почему нет гражданского сопротивления у нынешнего российского общества в достаточной степени, чтобы хоть как-то организоваться и противостоять вот этой недемократичной власти?
Не знаю, меня это удивляет. Украина сопротивляется, Грузия сопротивляется, только Россия. Не знаю. Мне даже во сне снится другой народ. Мои санитары-носильщики военного времени. Мальчики, между прочим, теперь я понимаю, раньше я думала взрослые. Мне не хочется в данном случае сваливать на Сталина. Ах, там 70 лет, из них сколько-то лет Сталина, поэтому вот мы такой несчастный народ. Сталин же и для Грузии был столько же лет, и для Украины, и никак не милостивее относился к ним. А в отношении диссидентов, так вот этой небольшой кучки людей, какие-то другие задачи. Кому-то, очень немногим, удалось вернуться к профессиональной деятельности. Ну вот многие уехали, и, я думаю, чувствуют одиноко себя на Западе. Ну, я по старости уехала, и мне нехорошо тут. В том плане, не подумайте, что с детьми нехорошо мне быть или еще что-то. В том плане, что я не дома. Мне уютно, все нормально, и я не дома, и я хочу домой. Но сил на это у меня нет. Кроме того, я вам скажу про мое поколение правозащитников. Все-таки другие задачи были. И действительно, не политические задачи были. А сегодня они могут быть и политическими. Но вместе с тем, я все время вспоминаю стихи Багрицкого. От черного хлеба и верной жены мы бледною немочью заражены, копытом и камнем потоптаны годы, и горечь махорки на наших губах. Чуть ветер, чуть север, и мы облетаем. Чей путь мы сегодня собой устилаем? Чьи ноги по ржавчине нашей пройдут? Мы ржавые листья на ржавых дубах.
С Еленой Боннар, которой сегодня исполняется 85 лет, беседовал мой коллега Андрей Шарый. Подобной бодрости духа можно лишь позавидовать, и мне остается лишь пожелать стойкости и крепкого здоровья. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в 9» и далее в нашей программе. Предпочтение россиян накануне президентских выборов. Последний опрос Левада-центра. Расселение жителей их верхних домов по-петербургски. И групповой портрет на фоне века. Новая книга Юрия Роста. Напомню, что сегодня в 11 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор вчерашней программы «Время гостей». Гостем «Радио Свобода» был известный кинорежиссер Владимир Бортко. В Москве 9 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» – новости.
И коротко о главных событиях к этому часу. Жертвами стрельбы в университете Северного Иллинойса, по последним данным, стали 6 человек. Среди них сам стрелявший, который покончил с собой. Более 10 человек ранено. Сообщается, что в аудиторию вошел неизвестный и открыл огонь из охотничьего ружья. Мотивы преступника пока неизвестны. В России сегодня начинается досрочное голосование на выборах президента страны. Она проводится для избирателей, которые живут в труднодоступных и отдаленных территориях, а также для избирателей, находящихся за пределами страны. Кассационная инстанция Верховного суда России сегодня рассмотрит жалобу лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова на отказ зарегистрировать его кандидатом в президенты. Центр избирком отказал Касьянову в регистрации, сославшись на то, что в подписях в его поддержку было более 13% брака. Россия в следующие 4 года должна сосредоточиться на 4 основных направлениях. Это своеобразные 4 И, заявил первый вице-премьер, кандидат в президенты России Дмитрий Медведев. Речь идет об институтах, инфраструктуре, инновациях и инвестициях. Об этом Медведев сказал сегодня во время своего программного выступления на Красноярском экономическом форуме. В Тбилиси сегодня пройдет массовая акция протеста оппозиции, которая требует выполнения условий оппозиционного меморандума, в том числе изменения избирательного кодекса. Бывший кандидат в президенты США от республиканской партии Митт Ромни поддержал в борьбе за Белый дом сенатора Джона Маккейна. Ромни призвал делегатов, избранных ранее на съезд партии в его поддержку, отдать голоса Маккейну. Президент США Джордж Буш сегодня начинает свою первое с 2003 года турне по странам Африки. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Арслан Саидов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Растет доля избирателей, которые совершенно точно будут голосовать на президентских выборах, а 80% определившихся с участием готовы сегодня отдать свои голоса за Дмитрия Медведева, так как он представляется большинству россиян продолжением Владимира Путина. Таковы данные последнего опроса аналитического центра Юрия Левады. Результаты исследования прокомментировал директор центра Лев Гудков, с которым беседовала моя коллега Вероника Баде.
Лев Дмитриевич, 66% опрошенных заявили в ноябре, что для них проведение демократических выборов в России очень важно или скорее важно. Как это сочетается с результатами вашего последнего исследования?
Ну, демократия хороша как принцип, но россияне так или иначе вынуждены приспосабливаться к сложившемуся положению вещей. И в выборе вот все-таки президента, который, как они полагают, будет проводить социально ориентированную политику, они выбирают именно это. Выбирают человека, который обнадежил их по части социальной гарантии, по части выполнения социальных программ, национальных проектов, и на это так они и мотивированы. Лучше всего они считают, что было бы, конечно, если бы Путин оставался у власти. Больше половины бы такую идею поддержали. А среди тех, кто голосует за Медведева, даже 3/4. Но раз уж так надо, чтобы вот произошло формальное как бы переоформление власти, то они готовы голосовать за Медведева как кандидатуру Путина. Хотя по-прежнему верят, что власть останется у Путина, или он будет оказывать значительное влияние, или будет делиться между ними, между Путиным и Медведевым.
О каком состоянии общественного сознания свидетельствует ваше последнее исследование?
Это инерционное патерналистское сознание, не ждущее ничего от будущего, кроме того, чтобы продолжалось то положение, которое сложилось. Люди надеются на то, что доходы будут по-прежнему расти, нефтяные доходы будут перераспределяться, им будет что-то капать. Это не политическое сознание и не демократическое сознание, но постсоветское, инерционное, такое потребительское.
А вообще, насколько важна для россиян эта тема? Насколько внимательно следят они за ходом президентской избирательной кампании?
Имеет место ослабление интереса. Внимательно отслеживать ситуацию лишь 16%. Причем среди них больше тех, кто собирается голосовать за Зюганова и Жириновского. Вот это снижение интереса, оно связано с высокой предсказуемостью результатов этих выборов, исчезновением интриги политической, ну и, соответственно, не очень большом интересе к исходу этого. Тут важно, что очень высокая степень предопределенности так называемых выборов. Это, вообще говоря, не выборы в строгом смысле. Это одобрение тех, у кого сегодня находится власть.
Со Львом Гудковым, директором аналитического центра Юрия Левады, беседовала корреспондент Радио Свобода Вероника Баде. Один из фигурантов этого опроса, Дмитрий Медведев, сегодня главный ньюсмейкер. Он выступает на экономическом форуме в Красноярске, где представил экономическую часть своей предвыборной программы. Внимание к этому форуму не меньше, чем ко вчерашней пресс-конференции Владимира Путина. Информационное агентство пестрят заголовками, и вот некоторые из них. Медведев выступает за скорейшее принятие схемы территориального планирования России. Кудрин согласен с идеей Медведева о снижении налогового бремени на бизнес, но считает, что к этому надо идти постепенно. Медведев выступает за публичное обсуждение и общественную экспертизу новых законов. необходимо создать спецфонд для компенсации потерь от неправосудных решений и волокиты, Медведев. Необходимо повысить качество управления контролируемыми государством компаниями, Медведев. Обозначенные Путиным ориентиры развития России до 2020 года амбициозны, но абсолютно реалистичны, Медведев. К этой теме мы еще вернемся в наших следующих информационных программах. А нашу программу «Свобода в 9» продолжает традиционный опрос, и сегодня она связана с опросом Левада-центра. Насколько важно для вас проведение демократических выборов в России? Вот как на этот вопрос отвечают жители Пятигорска.
Конечно, важно. И хочется, чтобы так было, чтобы мы решали, а не за нас, что уже там кандидатуру определили, а мы, как говорится, не при делах. Хоть голосуй, хоть не голосуй за кого-то, уже все выбрано, это нас не устраивает. Мы хотели, чтобы мы сами выбирали, и чтобы мы сами решали все наши проблемы, которые в нашем государстве, сколько этих проблем.
Неважно, все надоело. Абсолютно все надоело. Это совершенно неинтересное занятие. Ну, потому что, ну, утомительно все это. И как бы даже бесперспективно. Какая разница, кто, что, и это все равно мало чего меняет. Фарс.
Это важный вопрос. И вообще, мне хочется, чтобы всегда народ решал. Он должен быть ведущим. Этого нет, к сожалению. Мы не решаем, его уже выбрали. Уже все решено за нас. Идти голосовать, что идти, что нет, это, мне кажется, что уже бесполезно. Так что хорошего ждать нечего.
Странный вопрос. Все равно решать без нас. Нет, на выборы ходим, а толку от этого есть. Вот я тоже не знаю, зачем тогда? Без нас все равно решать все.
Да нам-то все равно уже. Нас вообще кинули, бросили, и поэтому мы сами себе предоставляем. Что добавляет, то двумя руками забирает. Поэтому, я не знаю, я уже потеряла в это совершенно всякий интерес к этому.
Это для всех важно, в том числе для меня. Вот такое впечатление создается, что выборы уже предрешены заранее. В России два вопроса всегда было. Кто виноват и что делать?
Ну, конечно. Но народ же никто не слушает. А на самом деле происходит, кого назначат. Вот, конечно, он будет президентом. Народ, конечно, виноват тоже частично. Частично.
Потому что лапшу на уши вешает народу много.
Кушает, конечно, эту лапшу.
Не важны.
А потому что это бесполезно. Бесполезны выборы эти. Ну, потому что они заранее уже подготовлены, заранее придуманы. Но народ не всегда правильно все решает. Потому что, во-первых, недостаточно знаний у него, чтобы разбираться вообще в обстановке. И поэтому народу доверять не надо, да. Доверять знающим людям, понимающим.
Для меня это очень важно. Конечно, а как же? Они должны быть демократические, а какие?
Конечно, важно, как же не важно. Ну что, все равно выберут его. Хоть иди голосуй, хоть не иди голосуй. Народ сейчас никто. Что делать? Ничего мы не сделаем. На нас они плюют. Как он сказал, Путин так и будет. Я пойду голосовать, конечно. Все равно свой голос надо отдать. Но они уже все решили. Это бесполезно.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, насколько важны для вас демократические выборы в России. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
На спутнике Сатурна-Титане запасы углеводородного сырья в сотни раз превосходят земные запасы нефти и газа. У амеб тоже существует социальная жизнь. В Тихом океане может появиться крупнейший в мире морской заповедник. Открыт новый вид травоядного динозавра с музыкальными способностями. Таковы темы сегодняшнего выпуска новостей науки, который подготовила Ольга Орлова.
Небольшое государство Карибати, расположенное на островах Тихого океана, предложило создать на своей территории крупнейший в мире морской заповедник. Заповедник будет иметь территорию, равную штату Калифорния. В нем будут расположены 8 коралловых атоллов и 2 подводных коралловых рифа. Эти места исключительно богаты разнообразной морской фауной. Запрет вылова рыбы в заповеднике означает серьезные потери для бюджета островитян. Ранее власти Карибати продавали лицензии на отлов рыбы в этих водах. Несколько международных организаций уже рассматривают возможность выплаты государству Карибати компенсации за сохранение островов в первозданном виде. Палеонтологи из Музея естествознания штата Юта объявили об открытии нового вида травоядного динозавра, который обладал музыкальными способностями. Находке 72 миллиона лет. Ученые относят ее к утконосым динозаврам и предполагают, что специфически устроенная носовая кость ящера служила ему мощным резонатором. Это позволяло ящеру издавать громкие трубные звуки. Свои музыкальные призывы самцы, вероятно, использовали для привлечения самок во время брачного сезона. Межпланетный зонд Кассини получил новые данные о спутнике Сатурна Титане. Оказывается, запасы углеводородного сырья на Титане в сотни раз превосходят земные запасы нефти и газа. На Титане также часто выпадают углеводородные дожди. Там есть дюны, сложенные из частичек твердых углеводородов. В данный момент планетологи уточняют химический состав морей на Титане. По их предположению, основным компонентом этих морей является жидкий метан. Кроме того, ученые надеются, что исследование химических процессов на Титане поможет понять, как на Земле развивалась углеводородная форма жизни. Американские микробиологи из университета Риса опубликовали результаты поиска генов, которые управляют социальным поведением живых организмов. Были исследованы амебы, которые умеют организовывать большие колонии. В таких колониях есть распределение социальной функции между обитателями. Ученые выявили более 100 генов, ответственных за социальное поведение амеб. Результаты очень важны для медицины и промышленности. Колонии микроорганизмов развиваются на зубах человека, что приводит к развитию процессов распада. Другие колонии загрязняют фильтры, очищающие воду. Если станет понятен механизм социализации бактерий, можно будет разработать эффективные средства борьбы с подобными нежелательными явлениями.
Эти и другие новости науки вы можете также прочитать и на нашем сайте по адресу www.svoboda.news. Напомню, что новости науки подготовила Ольга Орлова. В музее Сахарова прошла презентация новой книги известного фотохудожника и журналиста Юрия Роста. Под обложкой с названием «Групповой портрет на фоне века» поместились 250 снимков и эссе. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Многие снимки Юрия Роста давно перекочевали с газетных страниц, на которых они появлялись изначально, в книге о знаменитостях. Впрочем, так называемые «простые люди» всегда интересовали мастера не меньше. Их портреты на равных вошли в толстый том, выпущенный издательством АСТ. Юрий Рост листает страницы.
Это дядя Гриша. Чистильщик. Будка его находилась на углу Никитского бульвара и Пушкинской площади. Это девочка с бубликами, Алиса Фрейндлих, снятая в двух зеркалах. Я вам скажу, что если вы снимаете женщин, снимайте их в зеркалах, отражение. Они себя лучше узнают, потому что смотрят же в зеркало, правда? Это две финишские старушки, баба Уля и баба Дарья. Известно, что они участвовали в поимке самолета руками. В гражданскую войну они поймали. Англичане сели, два англичанина. А эти еще девками были маленькими. Мотор не завелся, подбежала там бабка, которую звали Афимка. Взялась за пропеллер, и те не улетели. И остались англичане. Могилу одного я видел, второй куда-то сгинул. Это Мравинский в Большом зале консерватории. Уланова в Большом театре на сцене. Это председатель Хевсурского маленького села.
Юрий Рост внимателен к деталям. Он подмечает, что на групповом снимке горцев у мужчин не только лица разные, но и ноги. В том, как люди стоят, тоже проявляется их характер. В книге собраны снимки разных десятилетий XX века, в том числе совсем ранние, когда автор был еще подростком. На фотографии три мальчика послевоенной поры.
Вот эта самая фотография сделана в 1946 году. Это мои друзья. Слева сын директора театра, справа сын завпоста, посредине сын билетерши Раечки. Видите, как они все по-разному одеты.
Все фотографии в книге «Групповой портрет на фоне века» исключительно черно-белые. И вот объяснение автора.
Я считаю, что вообще черно-белая фотография гораздо богаче, чем цветная, если речь идет о человеческих портретах, изображениях. Они не отвлекают.
Снимки и тексты 500-страничной книги взаимно дополняют друг друга. В принципе, говорит Юрий Рост, очерки могли бы существовать и самостоятельно, но соединение изображений печатного слова создает дополнительный объем. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве 9 часов 45 минут, вы слушаете «Свободу в 9». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами стрельбы в университете Северного Иллинойса неподалеку от Чикаго, по последним данным, стали 6 человек. Не менее 13 человек получили ранения при взрыве в крупном торговом центре в Кишиневе. В России сегодня начинается досрочное голосование на выборах президента страны. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода» в 9. До конца часа чуть меньше 15 минут. И в этой части нашей программы новости крупнейших российских мегаполисов Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. В этом году будет открыт Московский экскурсионный институт. Его создают на базе Российского государственного гуманитарного университета. Новый институт будет готовить и экскурсоводов-москвоведов. Петербург. В открытом письме к губернатору Валентине Матвиенко директор «Союз Петрострой» Лев Каплан обращает внимание властей на монополизацию в строительной отрасли. «Союз Петрострой» около 500 компаний, 75% из них представляют малый и средний бизнес. Сегодня им не дают работать в городе крупные московские компании, активно скупающие лучшие места под застройку и принадлежащие Олегу Дерипаске и Владимиру Когану. Москва. В знак протеста против захвата культурного центра «Дом скульптора» группа московских скульпторов начала голодовку. Они требуют вернуть здание Московскому объединению скульпторов, которые 30 лет назад спасли особняк от сноса, восстановили его и все эти годы содержали. Председатель объединения Иван Казанский – один из 5 участников голодовки.
Вот завтра присоединятся еще 2 человек. Ничего не изменилось практически. Проблема в том, что нас нет, понимаете? Мы отсутствуем во всех документах везде. И в то же время Швыдкой позволяет себе говорить о том, что надо найти общий язык. Но общий язык можно находить только с теми, кто есть, а раз нас нет, какой может быть общий язык?
Петербург. В эту субботу планируют открыть станцию метро «Владимирская», закрытую на реконструкцию 1,5 года назад. Эскалаторы старейшей станции метро за полвека работы полностью выработали свой ресурс. Теперь здесь установлены новые, а вестибюль имеет выход в Кузнечный переулок. Все работы обошлись в 500 000 000 рублей. Москва. По данным Департамента потребительского рынка, в Москве наибольшее число генно-модифицированных организмов отмечается в молочных продуктах. Они были обнаружены в 6% исследований. Любой москвич может проверить свою покупку в одной из 16 специальных лабораторий. В обсуждении проблем качества продуктов и ценовой политики мэр Юрий Лужков заявил о необходимости внесения в федеральный закон о торговле запрета работы тех оптовиков, которые фактически не занимаются товаром, а являются звеном коррупции, приводящим к росту цен. Петербург. В Эрмитаже открылась выставка редких ценностей мусульманских стран, начиная от VII века, во дворцах и в шатрах «Исламский мир от Китая до Европы». Свыше 300 экспонатов из различных стран мусульманского мира, а также индийские произведения искусства. Еще одна временная выставка – «Сокровища сарматов» из Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника.
Еще о жизни Петербурга. И одна из главных проблем этого города, как, впрочем, Москвы, это жилищная проблема. Она больна не только потому, что жилье очень дорого, его не хватает, но и потому, что программа расселения ветхого жилья зачастую оборачивается для жителя города большими проблемами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
В последнее время петербургские чиновники все больше говорят о необходимости ликвидировать коммуналки, портящие имидж европейского города, о программе по расселению так называемых хрущевок и ветхого жилья. Сейчас в хрущевках живет около 12% петербуржцев. В городе 100 кварталов ветхого жилья, которые по принятому в конце минувшего года в первом чтении законопроекту предполагается расселить к 2011 году. В принципе, все понимают, что это нужно. Никто не хочет быть обитателем получателям коммуналок, да и самоубийц, которые бы цепляли за свои квартиры в полуразвалившихся домах, тоже немного. Беда в том, что в процессе расселения слишком много подводных камней. О практике расселения коммуналок говорит представитель движения гражданских инициатив Алла Москвина.
Коммунальные квартиры, если комнаты не приватизированы, они вообще бесправно остались. Они ждут и верят, что кто-то добрый даст им жилье, отдельные квартиры. И когда были у нас общественные слушания, выступил заместитель Матвиенко Вахмистров, который сказал, что да, мы поможем переехать, дадим жилье и на семью. И все ему не успели поаплодировать, как он убежал, потому что боялся отвечать на вопросы. А в это время переехали наши друзья из коммунальной квартиры в центре города в коммунальную квартиру, но уже в пригороде. Колпина. И если раньше они жили у Кировского театра на Английском проспекте, то сейчас они живут в Колпино на углу железной дороги и кладбища. Причем новый дом весь в трещинах 2002 года. И страшно выйти на балкон. Качество нового жилья не соответствует нормам. Но большинство не понимают, что происходит, потому что не готовы к этой реформе ни чиновники, ни жители.
Что касается хрущевок, то уже в октябре и ноябре прошлого года, когда по этому поводу проходили общественные слушания, а в законодательном собрании утверждался адресный перечень хрущевок, жители нескольких кварталов отказались участвовать в программе реновации Петербурга. И это понятно. Жители Московского района, например, обнаружили, что в список хрущевок почему-то попали добротные кирпичные дома так называемой сталинской постройки. На каком этапе бюрократического путешествия документов кирпичные дома превращаются в панельные, так и осталось неясным, несмотря на депутатские запросы. О практике переселения жителей из домов такого типа говорит председатель общественной правозащитной организации «Надежный дом» Юлий Кеп.
По сути, это такой лохотрон. Люди, которые выселяют из этих домов, куда вот они могут переселиться? Вот самый такой последний случай – это у метро Нарвской. Вот, допустим, девушку, у нее умерли родители. Квартира не приватизирована, но отдельная. Дом постройки конца 20-х, наверное, годов, щитовой. Это не сталинка, это нечто промежуточное от старого фонда. Дом среднего качества. То есть он, в принципе, лучше, чем хрущевка, но похуже, чем кирпичный дом. Он попал почему там под снос? Не столько даже из-за того, что он был в советское время поставлен под программу, а только из-за того, что рядом там парк Екатерингов. Хорошее место, там красиво. По законодательству выселяют в пределах Петербурга. Она, поскольку не приватизирована, ей даются по норме. И она оказывается варианты либо Купчино, либо Приморский район окраины.
7 февраля прошло очередное заседание комиссии по городскому хозяйству, где говорилось о том, что жители будут переселяться в границах реконструируемого квартала или прилегающих территорий, либо в любой другой район города, но по письменному согласию жильца. Право депутатов законодательного собрания включать кварталы в список и исключать из него пока только обсуждается. Глава комиссии Сергей Никешин сообщил, что программы расселения хрущевок заинтересовались 9 инвесторов, но что это за компании, осталось неизвестным. Законопроект о жилищной политике обсуждался и на заседании городского правительства 12 февраля. Суть этого закона в том, что при расселении аварийных домов собственникам будет предоставляться жилье по договору мены. Но в таких случаях рыночная стоимость предоставляемого жилья часто оказывается больше стоимости имеющегося. Многие не в состоянии доплатить, и процесс затягивается. Теперь при равной площади старого и нового жилья людей будут освобождать от доплат. А что, если жители не хотят выезжать из аварийных домов? Ведь на самом деле сфальсифицированная аварийность – это стандартный способ для строителей очистить территорию, говорит Юлий Кеп.
Самые громкие вот дела с этой аварийностью – это связано с выселением дома с Крестовского острова, с СПРа, где управил делами президента под строительство коттеджей. Для судей Конституционного суда, значит, выкинул грибной клуб, старейший клуб в России, детский дом и ТСЖ, где все было оформлено.
Об этой массовой практике знают все, но Валентина Матвиенко встала на защиту чиновников, сказав, что надо пресекать попытки обвинять их во всех грехах. Она призвала глав районов сделать все процедуры по экспертизе зданий открытыми и сказала, что люди, которые не хотят выезжать из аварийного жилья, должны брать всю ответственность за последствия на себя. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершение нашей программы, по традиции, московская афиша.
Театры. Сегодня вечером на сцене Театра юного зрителя спектакль «Скрипка Ротшильда» рекомендует Марина Тимашева.
Рассказ «Скрипка Ротшильда» занимает 3 страницы машинописи и включает в себя, кажется, все проклятые вопросы человеческой жизни. Кама Гинкас не делал инсценировки, и текст рассказа входит в спектакль полностью. Артисты произносят и реплики героев, и слова повествователя. Текст становится предметом игры и позволяет актерам уйти от излишней патетики или сентиментальности, а зрителю лишний раз рассмеяться. Но за внешне холодной формой, сильно, страстно и по всем законам психологического театра переживаемые образы и судьбы. В главной роли Якова Бронзы Валерий Баринов, в роли Ротшильда Игорь Ясулович, Марфы Арина Нестерова, фельдшера Алексей Дубровский. Вообще спектакль этот из тех, что остаются в памяти на всю оставшуюся жизнь, которые вспоминаются не как впечатления, а как потрясения.
В субботу в Большом театре балет «Светлый ручей» на музыку Дмитрия Шостаковича в хореографии Алексея Ратманского. Дирижер Павел Сорокин. В главных ролях заняты Светлана Лунькина, Денис Савин, Екатерина Шипулина, Руслан Скворцов. А в воскресенье в центре имени Мейерхольда театр «Школа драматического искусства» представляет спектакль «Захудалый род». Инсценировку Романа Лескова поставил Сергей Женовач. В ролях молодые артисты театра. Концерты. Московский государственный академический камерный хор и Большой симфонический оркестр имени Чайковского выступят сегодня в Большом зале консерватории. Дирижер Владимир Минин. Солисты – сопрано Евгения Муравьева и Евгения Сорокина, бас – Сергей Васильченко. Духовные стихи читает Ольга Остроумова. В программе Джузеппе Верди, Франсис Пуленк и литургия святого Иоанна Златоуста Сергея Рахманинова. В субботу в Рахманиновском зале консерватории концерт пианиста Сергея Гловацких, приуроченный к 120-летию со дня рождения Генриха Нейгауза. В программе сочинения Антона Рубинштейна, Антона Оренского, Петра Ильича Чайковского. Книги. В овальном зале «Иностранки» сегодня состоится презентация специального номера журнала «Иностранная литература», посвященного сэру Артуру Конан Дойлю. Перед собравшимися выступят составители выпуска и переводчики, а также будет показан уникальный фильм 1928 года «Единственное киноинтервью с писателем». В специальный номер «Иностранной литературы» вошли фрагменты биографии писателя, новый перевод повести «Долина страха», стихи и автопародии Конан Дойля, а также очерки, из которых можно узнать, что думали о Шерлоке Холмсе настоящие детективы Скотланд-Ярда и кто был прототипом профессора Мориарти.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Для вас работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, я Арслан Саидов. Добавлю, что примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, вы сможете послушать повтор вчерашней программы «Время и мир». А темы этой передачи таковы. Борьба за каждый снесенный квадратный метр, цыганские дома и цена на землю. Избежит ли Россия очередного банковского кризиса? И рассказ о работе Уральской народной ассамблеи. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Полиция окружила дом по Таркацишвили и провела там снятие отпечатков пальцев и анализы.
В борьбе против террора мир достиг очень-очень важной цели.
Евгений Григорьев был убит 2 выстрелами в грудь и в голову у подъезда.
Если произойдет признание односторонне провозглашенной независимости.
Радио «Свобода». Свободный информационный мир. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130, 15250. Свободный информационный мир. Радио Свобода.